Дорогие друзья, юная Христова молодежь, да сбудутся на вас слова Иоанна. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не страшитесь впереди стоящих трудностей и угроз всего мира, но, познав волю Божию, идите на риск, уповая на Бога, за последствия отвечает Христос. Помните, что живая рыба плывет против течения на струю свежей воды, а мертвая по течению вместе с мусором и пеной. Будьте живыми христианами, плывите против течения всего развращенного мира на струю свежей воды, евангельского течения, текущего в жизнь вечную. Ибо все мертвообрядовое христианство останется на великую скорбь, и как соль, утратившая силу, будет попрана людьми и растоптана антихристом. Пусть знают атеисты, что вера, надежда и любовь, дарованные нам от Господа, не выпадают так, как выпадают зубы при недостатке витамин в тюремно-лагерных условиях, а пострадать за правое дело, за Христа – это значит победить. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Один полководец сказал: «Хочешь быть победителем, не бойся смерти, и тогда победишь. Двум смертям не быть, одной не миновать. Итак, не сворачивай ни вправо, ни влево, вперед за Господом, наступая на всякую вражью силу, и не озираясь назад, ибо со стороны мира сего к нам, верующим, каждый день можно ожидать все новых и новых приключений. А для нас, христиан, спокойная, однообразная жизнь без борьбы и приключений неинтересная, что и способствует усыплению. Только в борьбе и только и не иначе выявляются победители. Искренне приветствую любовью нашего Господа совет родственников, узников и всех друзей, повсеместно совершающих труд в этом направлении. Друзья, ободримся тем, что противящиеся Богу переходят с идеологической борьбы на физическую. В этом они показывают свое бессилие, ибо когда нас гонят, штрафуют, судят, это укрепляет нас. Сохраним до смерти верность нашему Господу и получим венец жизни в вечности на небе. Откровение 2.10. Мы же не сколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Чем больше мы проходим испытанием, тем тяжелее и горче жизни путь, тем и душа становится кристальней, тем больше тянет в небо вечность отдохнуть. Будучи в зоне, я часто ощущал благословение от Господа и чувствовал молитвы народа Божия обо мне. Неоднократно посещали туда работники, когда приезжали. Они говорили, что мы добавим срок и заноим тебя в тюрьме. Также говорили: скажи только, что ты виновен в воспитании своих детей в религиозном духе, и пойдешь домой. Не надо писать ничего, только скажи и все. Я понял, что они хотят все это на магнитофон записать, а потом что-то спровоцировать. Да и при том, как я могу сказать, виновен в воспитании своих детей в религиозном духе, что мои дети верующие, пред кем? Пред сынами противления, через которых действует дух злобы поднебесный. После этого благодать Божия отойдет от моей семьи, и все дети пойдут под откос, пойдут в мир. Если я дома буду, какие бы усилия ни прилагал к тому, чтобы дети мои верующие были, но без благодати Божией они лишатся благословений и пойдут в мир, будут достояние всего мира или достоянием дьявола. Это я, конечно, страшился. Я сказал, за то, чтобы мои дети и дети моих единоверцев были верующие, я согласен пожизненно сидеть в тюрьме. Через некоторое время приходит ДПНК, старший лейтенант, и говорит, Билок, говорит, Ритиков, приезжали какие-то тузы на Волге, 3 человека, и сказали, подготовьте нам Ритикова для беседы. Беседа будет длиться 3 часа, ну, в кабинете начальника колонии. И въехали. Они приедут 2 часа дня. Скажите Ритикову, что приехали с киевского КГБ. Ну, еще было 1.5-2 часа не было, как звонит мне, иди в кабинет начальника. Я зашел в кабинет, их 3 сидели. Я стал у дверях. Они говорят, проходи. Я говорю, не пройду. Почему? Я говорю, пока не помолюсь, не пройду. Молись. Я преклонил колено, стал молиться. Вот, Господу, чтобы Господь вразумил, чтобы лишнего с ними вообще ничего не говорил, дал мудрости, чтобы не говорить то, что вообще не нужно. И когда я быстро встал, то они все трое протянули ко мне руки, держали, и уши наставили, слушали мою молитву. Я понял, что у них микрофончики в рукавах, а в карманах, значит, магнитофоны, и они все трое протянули, чтобы записать мою молитву, о чем я молился. Они, когда я уже встал, они дернули руки, неудобно им стало, что руки были протянуты ко мне. Вот. А потом говорит, ну ты ж молился, чтобы лишнего ничего не говорить. Я говорю, конечно, о чем вам говорить. Но они мне стали говорить о том, что вот жена твоя в совете родственников узников, мы тебе дадим неочередное свидание, скажи, чтобы она вышла из совета родственников узников, иначе будем судить и лишим ее материнства. И также, чтобы она отказалась от посылок, которые присылают из-за рубежа, чтобы никакой помощи она не получала из зарубежного вашего братства. Я сказал, что вы забрали меня, арестовали, у меня множество детей, так что вы предлагаете, чтобы она стала возле где-то магазина и просила милостины, воспитания детей? Да нет, говорит, мы ей поможем, мы детей возьмем, сдадим в интернат, она пойдет работать, и таким образом и ты пойдешь на свободу, и все будет хорошо. Но потом говорили, мы еще раз приедем. Я говорю, нет, вы сюда не приезжайте, я не желаю с вами вообще больше беседовать. И поскольку мне, говорю, осталось уже 8 месяцев после 5 лет, значит, до освобождения. Ну, хорошо, но мы все-таки еще раз приедем. Ну, однако же они так после и не приезжали, и мне не пришлось с ними встречаться. Но когда после этого я написал, значит, письмо, открытое письмо братству нашего совета церкви относительно, как возбудили уголовное дело, что со мной издевались спецкамеры, подсаживали специальных людей, вот, а также о посещении работников КГБ, которые уговаривали меня и склоняли на тайное сотрудничество, угрожая, значит, сгноить меня в тюрьме. Ну, это письмо, конечно, их повлияло на них, и они отстали от этого. Когда я написал в письме в открытом братстве о том, что работники КГБ – это подобно как паук-муху, опутывают паутину, а потом высасывают мозги, то есть вы извлекаете нужные для себя сведения. Ну, особенно, чтобы молодежь были осторожны, и главное, чтобы наступали на всякую вражью силу. А если когда мы не наступаем на вражью силу, то враг наступает на нас, и нам приходится обороняться. А Христос не сказал, что обороняйтесь, а наступайте. А когда мы не заступаем, обороняемся, значит, мы уже не продвигаемся вперед, а стоим на одном месте или возвращаемся назад, или куда-то уклоняемся в сторону, или в какую-то греховную регистрацию, какую-то сделку с этим миром. Все страдания народа Божия, переживания, скорби, штрафы, все это мы перечеркиваем, подтаптываем, и ради своего благополучия или спокойной земной жизни мы соглашаемся с этим миром и уклоняемся от воли Божьей. Будучи в зоне, я часто ощущал благословение от Господа и чувствовал молитвы народа Божия обо мне. Много получал писем от молодежи. Вот. И вот иной раз идешь так вот в зоне, тяжело на душе, тяжело. А потом сразу радостью наполняется сердце, дух ликует, понимаете, сердце трепещет, чувствуешь, да. И сразу мысль такая, кто-то преклонил колено и молится обо мне, об узниках в том числе обо мне. И я стараюсь как-то уединиться и помолиться Господу. Господи, все те души, которые сейчас молятся об узниках, в том числе обо мне, наполни и их сердца также радостью, чтобы они ощутили, значит, о том, что ты их молитвы слышишь и исполняешь их. Я верил, что в тот момент как раз друзья стоят на коленях и молятся, когда мое сердце переполнялось радостью. Мне пришлось однажды написать письмо в Краснолуцкую регистрированную церковь, поскольку молодежь, регистрированная Краснолуцкой церковь, очень была расположена ко мне, и мне приходилось там посетить их, будучи на свободе, и провести с ними беседу. И я написал им, что пусть знают атеисты, что вера, надежда и любовь не выпадают так, как выпадают зубы при недостатке витамин в тюремно-лагерных условиях. А пострадать за правое дело, за Христа, это значит победить. И когда они прочитали письмо, то один из братьев, там, служителей, Бойко, который был нашим когда-то братцем, он говорит: «Братья и сестры, в ратях в узах зубы выпадают, недостаток витамин, надо витамины». Ну и они каким-то путем там через знакомых передали передачу мне. Передали 2,5 килограмма сала, в то время, когда в зоне не разрешалось сало есть, и все называли позор салоедом, чтобы сало ни в коем случае. За кусочек сала, у кого обнаруживали, сажали в ШИЗО. А мне передали несколько банок сгущенки, молоко, банка литровая стеклянная смальцу, потом, значит, сало передали, меду большой комок, 4 килограмма передали. Ну, я положил все это в коптерке, в сумке. Ну, а ночью был переброс. Там заключенные, ну, пьяницы перебрасывали водку в грелках. И после этого переброса были обыски, лазили по сумках, в коптерках, искали водку. Ну, и нащупали мою сумку эту с этим салом, медом, смальцем, там, сгущенкой, и забрали эту сумку. Завхоз сказал, это сумка Рытикова. Когда меня вызвали в ДПНК, там сидели 4 человека. И сказали, значит, начальник ДПНК сказал, что кто занес тебе сумку? Ведь эту сумку кто-то занес с погонами. А раз он с погонами и занес тебе сумку, значит, он взял это какую-то взятку за это, а это не положено. Скажи, кто тебе занес, и забирай сумку и кушай на здоровье. Я ему говорю, если бы вы занесли, я так вот бы рассказал, как бы выглядел. Ну, видишь, нехорошо, ну, это не положено, это честно. В общем, хочешь, забирай все это себе, и мед, и сало, и все, только скажи, кто занес. Конечно, они это все израсходовали сами, но зато те, которые присутствовали, сами после старались и сумки заносить, передачи, все, и письма, чтобы отправить, и все. Прапорщики, они говорят, что да, этот человек уже надежный, он никогда нас не продаст, если только в чем-то и вловится. То он не продаст ни друзей, ни врагов, никого не продаст. И когда впервые попал в зону бюллетень, за Ваню Моисеева описан, ну, мы читали «Друзья в зоне». Нам очень было интересно, особенно за Ваню Моисеева, как он остался верным Господу и какие он предпринимал издевательства. Я дал это врачу почитать, поскольку врач был расположен к Дубовому Феофану Евтифовичу, ну, через него и ко мне. То она, Неля ее звать, она почитала дома, на другой день вызывает меня, такие синяки под глазами, лицо все побитое. Она говорит, вот видишь, что твой бюллетень сделал за Ваню Моисеева. Я говорю, что случилось? Да что случилось? Я, говорит, читал ее, 2 раза прочитал, в ужас думаю, что делается в нашей стране, какие издевательства предпринимают над верующим. Но я и решила дать мужу своему. И когда муж стал читать это, говорит, так что, говорит, ты с кем там связалась, кто тебе дает такие бюллетени? И избил меня, говорит. Хотя муж мой член партии, он и начальником работает на военном заводе там подземном. Ну, я говорю, а как, он не сдаст вас? Не, он этого не сдаст, не сделает. Вот это он побил меня, почитал сам бюллетени, мне отдал и передал. Он этого никому не скажет. Он не из тех людей, чтобы кому-то что-то доносить. А потом я освободился после 5 лет первого моего срока. Итак, я, будучи уже на нелегальном положении, находился, трудился в братстве Совета Церквей до дня моего ареста в 1979 году. Но меня беспокоили дети семей узников, братья, которые находились в узах, особенно многодетные. Матери находились с детьми, и дети бывали непослушные. То, что, конечно, оказывали скорбь и беспокойство родителям, как брату, находящимся в узе, так и матерям многодетных семей. После чего я согласовал с братьями Совета Церкви и решил организовать, подобрать воспитателей и взять, значит, детей, особенно многодетных семей из семей узников, для того, чтобы летние каникулы, свободные от школы, вести с ними воспитательную работу. В семьях старались брать самых баловных таких детей, ну и с которыми надо было вести духовную воспитательную работу. Когда мне пришлось побыть в Прибалтике, вот там есть Ходоркин, брат, находящийся в вузах, у них 11 детей. И когда я у мамы спросил, кого вы детей дадите для того, чтобы были в лагере, то дети сбежались, некоторые со слезами, девочки, говорят, меня. Но я говорю, кто у вас самый баловный? Они сказали, Леша у нас самый баловный, ему 11 лет, он уже и матюкается, бегает по улицам, гоняет ребят палками, камнями кидает, в общем, уже совершенно стал нехорошим мальчиком. Я говорю, ну вот давайте его сюда. Ну и я забрал его, потом Женю Минякова взял оттуда. А всего детей было, до 40, и первый раз мы собрали 43 человека было детей. Детей собирали, начиная с 1974 года до дня ареста моего, это в 1979 году. Ну, дети, конечно, собирались для того, чтобы вести воспитательную работу, специально подготавливали воспитателей хороших. Дети были разбиты по группам. После подъема они умывались, молились, читали Слово Божие, а потом завтракали, опять читали Слово Божие, беседовали, ходили на речку, купаться, в лесу занимались, конечно, духовно-воспитательная работа была хорошо. И вот когда первый раз детей собрали сперва в Краснодарском крае их, потом, ввиду того, что милиция беспокоила, отправили детей в Сухуми. В Сухуми пресвитер регистрированной церкви Сихбе сказал, что я детей возьму к себе на пасеку между гортом на острове 70 километров от Сухуми. Чтобы об этом не знал Ковальчук и Янчук. Это служители, которые еще считались в нашем братстве. Поскольку это люди уже были подработаны, связаны с органами КГБ, там были дети. 2 недели. После этого опять Сухуми привезли, но недолго не пришлось быть. Детей отправили в Хадыженск. В Хадыженске все рюкзаки, сумки эти собрали. И когда были в лесу, то приехали милиция и председатель горосполкома. Посмотрели, здесь куча всяких сумок, рюкзаков. Говорит, а где дети? Нам сообщили, что тут у вас множество детей. Дети где-то в лесу гуляют. Хорошо, мы после подъедем, посмотрим, что за дети. Нам когда сообщили, то мы до часу ночи находились с детьми в лесу, а потом в час ночи пришли, забрали сумки все и ушли на остановку, где проходят автобусы. И въехали мы в Белореченск. С Белореченска послали человека в Харьков, и сами, взяли билеты, поехали в Харьков. Харьковская молодежь нас встретили, и мы в Комаровке, недалеко от Мерефы, решили проводить, конечно, опять занятия с детьми. Была за нами слежка, и вот интересный эпизод один, когда дети были, с Лидой Бондарь, были в лесу. И когда я пошел для того, чтобы также побыть с детьми в лесу, побеседовать с ними, я пришел туда, то посмотрел, там, где дети должны быть, там в кустах стоят черные волки и милиция. Я быстро вернулся назад, поскольку я был на нелегальном положении, и сказал еще двум воспитателям, сестрам. Одна побежала туда, и когда пришла туда, на ту поляну, то дети играли на поляне, и сестра Лида Бондарь там была, никого не было. Она сказала, как так? Дядя Павлик только приходил и сказал о том, что тут милиция и черные волки в кустах стоят. И вдруг тут никого ничего нету, а вы гуляете на поляне. Они говорят, а мы не знаем, мы только пришли, мы там в лесу, мы сидели там в затишье, беседовали. Мы только вышли гулять на поляну. Те, которые следили за детьми, опять пошли сообщить в милицию. И когда милиция опять приехала с горосполкома, то детей обратно никого же не было. Они говорят, что такое? Говорят, смотри, выследили детей, приехали, никого нету. Только въехали, эти дети появились на поляне. Сообщили, опять приехали милиция с горосполкома также, опять детей никого нету. И так у них ничего не получилось для того, чтобы забрать наших детей. Ну, а дети в это время находились там же, дальше в лесу, ну, сидели там, подинка такая, сидели, беседовали и прославляли Господа. Дети абсолютно ничего об этом не подозревали. Ну, все это было, конечно, видимая такая защита Господа. Потом после этого, ну, слежка началась за нами. Детей нельзя было выводить из дома для того, чтобы развести их на ночлег по другим квартирам. И когда стали беседовать с детьми, 3 часа должен был обед, столы были поставлены, все, борщ был налит, значит, в тарелки, и приглашали детей садиться за столы. Но в это время Господь дал им покаяние, расплавил их сердца, и они стали каяться. И с 3 часов и до 6 часов было сплошное покаяние, рыдание детей. Так что сколько было детей, более 40 человек, ни одного не было, который бы не покаялся. Это 3 часа было молитвы, рыдания, покаяния. И вместо 3 часов, которые приготовлен был обед, обед начался в 6 часов вечера. В этом видно, конечно, было благословение. Но здесь местные братья, харьковские, стали говорить: мы очень опасаемся за детей, детей можете отобрать, и все, просим вас, развозите их по домам. Но нам еще 3 недели надо было, свободно, с детьми. Ну и поскольку так нам заявляют, ну, решили, раз вы боитесь за детей, то мы выходим в глушь леса, входим глубже в конспирацию, и там будем строить какие-то шалаши, все, и жить, проводить время с детьми в этом. Мы ушли мы в лес с детьми, построили там шалаши, значит, все. И что интересно, когда расположились отдыхать, без палаток, без ничего, там в лесу были дикие свиньи и лоси. Было предупреждено детям, говорят, смотрите, чтобы вас или лос не затоптал, или, значит, дикий кабан не укусил вас, или свинья не укусила. Ну, дети положились, ну, после такого, знаете, все, появились в лесу, ушли в конспирацию тут, и спать под открытым небом на надувных матрасах. Детям это интересно, и нелегко было их успокоить от разговора, все, чтобы они спали. Но я вынужден отойти дальше, значит, от этих вот, где дети спали, ну и стал шуметь листьями, ну и хрюкать немножко, чтобы они подумали, что это какой-то дикий кабан или что, и притихли, а потом и заснули. Как это я это делал, то Вова наш и Свали с одной воспитательницей ходили в село воды набрать и несли оттуда воду, смотришь, что-то черное между деревьев в листьях копошится и что-то хрюкает. И говорят, давай Богу молиться. И вот они стали молиться: Господи, благослови нас, сохрани нас и убери ты от нас вот эту свинью, которая вон в кустах шурудит. Ну, а потом дети посмотрели, что дяди Павлика нету. А, это дядя Павлик. И все вскочили с постели, все окружили, стали кричать: дядя Павлик. А смелости ни у кого не было подойти, зная, что не уверены в этом. А вдруг да не дядя Павлик, а вдруг это действительно дикий кабан. Ну, и ложили их спать. Это для детей было очень интересно. Ну, знаете, детям это тоже так, как и нам. Мы считаем, что жизнь без приключений неинтересная, однообразная жизнь, а все-таки как-то интересно, когда какие-то приключения совершаются. Были опасности, это когда мы были за Сухуми, 70 километров в горах, там были, значит, медведи в лесу. Ну, интересно, что дети спали там, а медведь пришел, 2 медведя, что ли, и увели кабана в хозяево, где мы там были на квартире. Но потом дети гулялись и открыли ворота, и вышли из ворот тёлка и корова в лес. То родители обеспокоены были, ну что, вышла корова и тёлка, это они могут быть задраны медведями. Ну, дети бросились везде, хоть и сами боялись медведей, бросились искать. Правда, нашли корову и тёлку, опять загнали их во двор. И когда мы решили достичь вершины там, одной горы, там горы были до 6 километров, и на горах снег, а все горы были зеленые, лес был. Ну, лезли, правда, очень круто было. Дети уже стали плакать, беспокоиться. Ну, мы считали, кто будет плакать, беспокоиться, роптать, тот, значит, является ропотником, подобно как Моисей вел народ израильский из Египта, роптали, значит, эти люди таким же являются ропотником. Ну, хотя дети и крепились, и все, но уже изнемогали лезть в эти горы туда и стали роптать. Но вернуться было очень трудно, потому что такой страшный обрыв не смотреть. Но когда мы немножко, так уже не так круто были, отдохнули, а потом сходили с этой горы совершенно с другой стороны, где немножко так, не так уже было круто. Значит, поход этот в горы, для того, чтобы довершить вершины, мы до половины не долезли туда. Конечно, это осталось для них в памяти на всю жизнь. Ну, дети, конечно, некоторые ввиду того, что неблагоприятствовали условия, поскольку все было слежка, все надо было подобрать и воспитателей. А воспитателей надо жертвенных. Они знали, что за это делалось захватить 209-я статья. 5 лет, и, возможно, 5 лет высылки с конфискацией имущества. И воспитатели, конечно, были жертвенные, то, что на все были готовы, чтобы их не ожидало. Ну и детей подбирали, ну, кого могли, только усматривая семей узников. В основном старались брать, ну, из детей тех, которые братья не могут быть дома. Лагерь этот назывался «Лесная церковь». Почему? Потому что дети так сказали, что мы находимся в лесу. Здесь осы, свиньи, дикие свиньи, а также и комары. Ну и дети нас назвали, что это церковь лесная находится в осином царстве, в комарином государстве и в кабанином королевстве. Ну дети там сами это такой адрес сделали лесной церкви. Витя Крючков и Леша Ходоркин заметили, что там находится где-то в дупле осы летают. Думают, тут меду много. Пришли, взяли топор и пошли вырубывать дупло, чтобы наесться меду. Но когда множество ос напали на него, на них, они одеты были в трико. А через трико очень легко кусают осы. То они бежали, бросили топор и в припрыжку бежали, жали их на ходу, жалили осы. Ну, это было для других детей интересно, как они наелись меду. Ну, хотя они его не покушали, но все были покусаны. Значит, после в них и бока болели, там все, и глаза попухли, ну, покусанные были осами. Ну, и такой, знаете, случай для детей запоминается. Ну, принимали в члены, когда привозят кого, значит, сюда, то собиралось членское собрание. Все дети и воспитатели собирались. Того отсылают, чтобы дальше где-то под деревом постоял про рассуждение лесной этой церкви. Ну, решили, принят ли в лесную церковь или нет. Ну, конечно, старались принимать. Узная, кто это, откуда это привезли, мальчика или девочку, то принимали. После тот преклонял колено, благодарил Бога. И если только мальчик, то от имени церкви кто-нибудь из братиков, с мальчиков подходил, приветствовал ее святым целованием вступления в членство лесной церкви. А если с девочек, значит, кто-то с девочек подходили, приветствовали, значит, вступлением в члены лесной церкви. Пищу готовили дети для детей, конечно, дальше где-нибудь на кухне, на мотоциклах или машиной подвозили детям пищу в лес. Палатки были, все сделано в лесу. Дети неделю подготавливались для того, чтобы провести воскресенье собрание, служение. Дети сами себя назначали пресвитера. Пресвитер назначал проповедующих. А также подготавливались декламации, стихотворения, пения. Дети полностью вели собрание в воскресенье, а мы все воспитатели старшие только слушали, как дети проводили собрание. Собрание старалось проводиться в благоговении, тишина, спокойствие, без разговоров, без лишних там слов и никаких шуток, смеха, ничего не было. Это очень понравилось, когда дети проводили служение. Дети старались учить очень много наизусть места Священного Писания, особенно золотые стишки. Ну, разбирали, что решили разобрать полностью Евангелие Иоанна по стишкам, над каждым стишком, по главам все это старались рассуждать. И в каждой главе, где которые стишки признавали за золотые стишки, дети учили их наизусть. А кроме того, значит, учили целыми псалмами из псалтыря дети наизусть. Дети выучили также три главы Откровения, первая, вторая и третья. Интересно было, когда один рассказывает, значит, первую главу полностью наизусть с выражением, второй рассказывает Ефесской церкви, третий там Смирской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской и Ладикийской. Таким образом, семь церквей, семь человек и один первую главу, восьмой, восемь человек. Все это рассказывает. Потом кто-нибудь из детей говорит, Откровение 21.7. Это, ну, совсем детей, которые не участвуют здесь. И все в один голос, восемь человек. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. И кто-то какой-нибудь детский, такой голосок нежный, значит, с другого края, говорит, аминь, и все в один голос, аминь, и садятся. Это очень было интересно для детей. И особенно, когда проводы детям были. Вот. Были проводы и в Варшавграде однажды, а потом следующий год были проводы в Харькове, в Мерефе. Потом были проводы в Ростове, где приблизительно на 300 человек было детей, два зала было наполнено детьми. Ну, там братья присутствовали, и совета церкви, Батур Николай Георгиевич, Петя Петерс был, ну и братья там были, родители много. И хотя и много было милиции, в чине подполковники, полковники находились во дворе этого двора. А когда детей хотели из лесу вывозить, то перед этим в лесу приезжали братья, особенно Михаил Иванович Хорев приезжал, то дети целый месяц собирали дрова, бревна сухие все стаскивали, кучу большую делали на полянке. Было договорено с лесничим, что мы сделаем прощальный костер. Ну, когда братья приезжали машинами, то мы просили у них бензину, обливали бензином все это большую кучу дров, ну и старались поджигать на длинном шесте палки, чтобы, значит, это не повлияло, никому не обожгло. А перед этим, чтобы поджечь костер, читали Слово Божие, говорили о кострах, которые в Библии говорят, о первых христианах, когда их сжигали на кострах. Ну, подготовка детей была. И когда просили благословения, и когда горел этот костер, пламя очень высоко было. И вот однажды, когда был прощальный костер, то решили написать, значит, кордоны, буква большая, буква Я. То дров было наложено, ну, возможно, 4 метра вышиною. И сверх этих дров было, значит, длинный шест, и там на шесту наверху была эта прикрепленная, значит, кордонка с буквой Я. И дети говорили, вот это наша буква, наша Я будет сгорать. Один говорит, это мое Я сгорит, а другой, нет, это мое Я сгорит. Каждый старался, чтобы Я его сгорело, и чтобы не я жил, как апостол Павел говорит, а живет во мне Христос. Но интересно, к удивлению, когда это Я, находясь в огне, огнем, пламенем охватывало, оно старалось, стояло невредимо. Дети удивлялись, смотрели, что, смотрите, говорит, в огне и не сгорает это Я. Какое оно упорное, какое оно, значит, упрямое это Я. Ну, а потом, значит, смотрели, как это Я, значит, поднялось вверх, и вверху оно разделилось на двое, и так в воздухе вверху сгорело. Ну, дети были довольны, тот говорит, мое Я сгорело, тот мое и тому подобное. Были и телефоны там, могли дети разговаривать с палатки в палатку, ну, ходили в лес, на речку, купались там. Те дети, которые непослушные были нарушители порядка, то на членском собрании их объявляли прокаженными. Ну и прокаженные, конечно, не могли сидеть, кушать вместе с другими детьми за столом, а кушали где-то на травке сидели, миску давали. Ну и напоминалось, как Иов страдали, сидеть в трупьях, черепком струпья, значит, стирает. Так и эти дети сидели отдельно, они не имели права вместе играть с детьми, вместе кушать, вместе ходить на речку. Ну, прокаженные, это было очень печальное состояние для того ребенка. Ну, в то время не смотрели, чтобы другие дети, знаете, не обижались, а старались так, сказали, что здесь нету, кого там папа, благовестник ли, пресвитер ли, член ли совета церкви, или родовой брат. Это тут нету таких титулов, ничего, а все тут одинаковые. И кто бы ты ни был, значит, если ты виновен, и членское собрание, и если признают тебя прокаженным, не справляешься, значит, тебя изолируют от общества и отдельно находишься. Хотя питаешься с одной и той же кухни, но кушать совершенно отдельно и совершенно с другой миски. Не имел права даже садиться за стол вместе с другими детьми кушать. Ну и были случаи такие, что, ну, допустим, Женя Миняков был объявлен прокаженным. Ему это было очень, значит, грустно, тягостно. Но поскольку замечалось у него свое «я», вот не было смирения в нем, ветренность такая была. Ну, для того, чтобы выработать у них терпение, смирение, надо было им скорби создавать. Как написано, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия сделала сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот создавали им скорби, когда дети с ними не сообщались, вместе не купаться, не кушать. Тут у них вырабатывало терпение, а написано: терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию. И вот однажды Дмитрий Васильевич Миняков приехал, значит, в лес проведать лесную церковь, в то время, когда его сын Женя был объявлен прокаженным. Но Женя, конечно, не выдержал и убежал. Ему очень было стыдно при папе, что он попал, значит, в семью прокаженных и отдельно кушал, так как был недостоин со всеми детьми. Но потом Женя плакал, просил прощения и у папы, и воспитателей. Ну, на членском собрании с него сняли прокаженность и опять приняли его.
Объявили чистым.
Объявили чистым в церкви, лесной церкви. Это. Для детей была сделана большая качеля между очень высоких тополей. Но дети, как я уже сказал, были разбиты на группы по возрастам. В каждой группе был свой воспитатель. Поднимались дети подъем, порошку, рожок проиграете, все подъем делали, быстренько умывались, и каждый шли в свою группу, читали Слово Божие и молились. После этого был завтрак, после завтрака опять, значит, старались разбор Слова Божия, беседы провести. Дети учили стишки. Интересно, что при экзаменах дети по 150 и больше знали золотых стишков из Библии, знали полностью главами целыми, с псалтыря учили. Дети очень хорошо, значит, осваивали и разбирали Слово Божие. Особенно интересно, когда вечером перед сном дети все собирались в круг, уже темно, отбой, значит, был, и они старались все молиться, на молитву. И когда только один кончает молитву, то сразу начинает человек 7 и 10, сразу в один голос. А потом, кто более, значит, настойчивый или громче повышает голос, продолжает молиться, а остальные прекращают. И это только еще молится, а остальные опять готовятся, ага, начать молиться. И вот опять только этот говорит аминь, и сразу человек 7-10 начинает опять молиться, ну и один потом молится, а те затихают. Ну, вот такой интересной молитвы. Ну, там приплутилась одна беляночка, собачка беленькая. Ну, дети что? Им особенно Витя Крючков жалеет, целует ее, значит. Ну, воспитатели сказали, что не надо целовать, потому что у ней лишай на губе. Специально так сказали. Ну, дети стали молиться: «Господи, исцели нашу Беляночку», со слезами молятся, чтобы мы ее могли жалеть, целовать. Беляночка наша болеет, дай ей силы, чтобы она хорошо гавкала, чтобы не допускала к нас никаких бандитов, чтобы дикие кабаны не пришли, не укусили нас за пятку, чтобы нам хорошо все было здесь. Ну, дети, детские молитвы очень были интересны, и при том сердечные, искренние молитвы наблюдали среди детей. Ну, когда я оставался возле палаток, а воспитатели, сестры водили детей в лес или купаться водили, когда жарко, особенно погода. Ну, всегда старались старшие девочки, это Редина, Лариса, потом Света Маховицкая, Лена Азарова и Таня Крючкова оставаться. Раз дядя Павлик остается здесь, то и мы остаемся. Ну, не знаю, как только все ушли, они: «Дядя Павлик, дай нам сгущеночки». Вот я им дам по баночке сгущенки, они проколят дырочки и сидят, покуда все не высосут. Ну, я их называл сладкоежки. Они все покушают, выпьют по баночке сгущенки этой, и спокойно тогда. А как только ужин, уже: «Дядя Павлик, скажите, чтоб нам поменьше наливали или насыпали, потому что порядок такой был, чтобы ничего не оставлять в мисках, и чтобы никаких кусков, изъедков, ничего не было, чтобы чистые миски и хлеба кусков на столах не оставалось. Если только оставались куски, если кто-то не доел первого, то никому не давали второго, покуда тот не доест первое». Это было все-таки интересно, и для детей было, знаете, как воспитание, чтобы хорошо, чтобы дома, когда пришли, чтобы взял кусок хлеба, значит, скушай всего, ничего не оставляй в чашке, как есть в некоторых детях привычка. Раз-раз поковырялся, покушал, бросил у тарелки кусок хлеба, один покусал, второй побросал и пошел. Это среди детей такого не было. Во время молитвы, чтобы наблюдали, не смотрели по сторонам, не рассматривали, чтобы обязательно все были в благоговении и с закрытыми глазами. Если только двоих привезли, два мальчика, в лесную церковь, и во время молитвы некоторые заметили, что они смотрят, то на членском собрании их объявили. Они говорят: «Неверующие, это соглядатаи, пришли специально соглядатаем посмотреть нашу церковь, подскока они во время молитвы рассматривают по сторонам». Хотя эти дети со слезами доказывали, что они верующие, что они дети верующих родителей. Но однако же их не приняли, отдали выдержку еще двое суток, отсрочку, что посмотрим, как вы, убедимся, что мы верующие, тогда и мы вас примем членами лесной церкви. Ну, дети наблюдали за ними все. Они же старались так вести себя, чтобы во всем показать, что они верующие, и чтобы без сомнения их приняли членами этой лесной церкви. Значит, были проводы, большой костер сделали, все. На этом костре все эти шесты, палки, на которых были сделаны палатки, все пожгли. Палатки были свернуты, ну, все, значит, все укомплектовано, все приготовили, что должны подъехать автобусы и ввезти в Ростов. В Ростове должно быть сделаны проводы. Дети были подготовлены, программа у них была, значит, провести на 6 часов. Но обычно проводили 4 часа дети. Значит, на проводы на те должны были приглашены были множество детей, и дети должны вести были программу. Полностью стихотворения, проповеди, и декламации, все то, что говорить, а также и говорить золотые стишки с мест Священного Писания. Ну и ждали, а никаких автобусов, ничего не пришло. А в лесу прохладно, палатки все разрушены, все собрано. Все дрова, все это в костре горит еще, хотя костер он горел и всю ночь. Ну не будут же все время, всю ночь возле костра сидеть. Ну и что получается? Пошла одна машина легковая, сообщили, что везде все перехвачено, милиция, трасса, начиная, значит, от Краснодона, с Донецка, и до самого Ростова, все проверяется, милиция, останавливаются автобусы, машины, где кого дети, что за дети, все, ну, с целью, чтобы забрать наших детей. Ну, и когда брат должен был новый автобус только взял, и должен, значит, ехать сюда, чтобы везти детей, значит, туда, в Ростов. Ну, Господь другое препятствие сделал. У него загорелась проводка, электропроводка, и он не мог сюда ехать. Ну, когда мы узнали, что все, там большая слежка по трассе, проверяют автобусы и машины, мы решили, значит, из лесу идти пешком на вокзал в Изварино, а там поехать в Лихую и с Лихуи поездом в Ростов. Так что объехали всех этих, которых ожидали нас для того, чтобы схватить в лесу. То есть схватить на трассе, на дороге. И когда все собраны были туда, и детей множество в Ростове, то, конечно, работники милиции очень были недовольны, очень были удивлены, как это они могли проехать сюда, когда все было перехвачено.
Манит сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей мечтою стала вера живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Стал нам другом, мы на деле узнали, он врачует недуги, удаляет печали. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане.
Ну, дети играли, конечно, многие игры. Особенно им нравилось играть печатника-кагибиста. Специально подбирались печатники, а также была подобрана милиция, начальник КГБ выбранный был, значит, все. Ну, и печатники, значит, конспирации работали. А милиция следила все, сообщали начальнику КГБ, и таким образом, чтобы их арестовать. Среди печатников был один предатель, вот, которого не знали печатники, который так активно вел себя среди печатников детей, и тайком ходил и звонил начальнику КГБ и сообщал все сведения о типографии. Ну, когда детей арестовывали, то вели с ними допрос. Начальник КГБ, вот, который был. Ну, однажды был начальник КГБ, приехавший сюда посетить детей, это Евгений Никифорович Пушков. И что интересно, когда он уговаривал каждого из детей на тайное сотрудничество с ними, то дети говорят: нет, мы не будем христопродавцами, нет, никого мы продавать не будем, и все. Ну, и он, значит, говорит, что я вас выведу на чистую водку. А дети засмеялись: о, начальник КГБ пьяница, ходит сюда, хочет, чтобы мы с ним сотрудничали, все. Но когда он стал допрашивать, стали у Вали Сигаревой, говорят: как твоя фамилия? Она говорит, что такое, как у папы. А у папы как фамилия? У папы такое фамилия, как у бабушки. А у бабушки как фамилия? А я за бабушку не отвечаю, я сама за себя отвечаю. Ну, скажи сама за себя, как твоя фамилия? Такое, как у папы. А в папе? Ну, я вам сказала такое, как у бабушки. А в бабушке? Ну, я же вам сказала, что я за бабушку не отвечаю, сама за себя отвечаю. И таким образом они бились и не могли даже добиться, у кого какая фамилия. И вот однажды играли печатника Каебиста, и, значит, предатель, который среди них был, прибежал к, значит, городскому телефону, это в лесу было, и позвонил начальнику КГБ. Ну, телефоны работали на батарейках. Ну, и тут была срочно послана милиция, и перехватили этих печатников, стали их обыскивать. Ну, стали обыскивать, ничего не могли найти. Когда уже пришлось мне обыскивать их, нашел одну из этих, значит, отпечатанных новых брошюр под заглавием «Радость». Ну, этих печатников арестовали. Ну, тут пришли христиане и стали недалеко от арестованных петь. Ну, и начали петь также и печатники, и пение соединилось вместе. Господь прославлялся. Здесь начальник КГБ и милиция бегали в большом волнении, чтобы прекратить. Ну, решили судить их. Ну, и христиане сделали печатникам этих венки из цветов бессмертников. Все были, 7 человек судили, 7 человек венков у них было. Значит, перед судом печатников всех, в том числе и Люба Донченко, была, судили руки назад и стояли на коленах, у каждого было венки на голове. Ну и когда стали, значит, рассуждать, то начальник КГБ говорит: «Ну что мы с этого и сделаем, если мы их сейчас осудим? Ведь типографию-то не арестовали, типография работает. Эти будут сидеть, а другие будут печатать на той же типографии. Только шуму создадим, и лишние будут бюллетни, значит, и все. Вот печатников арестовали, и все. А какой мы убыток? Ничего мы для себя не приобрели». Ну и решили, значит, сделать якобы этим печатникам амнистию, отпустить их, а в то же время устроить тщательную слежку и выследить, где они печатают литературу, и после, значит, накрыть их, арестовать и печатников, и всю типографию вместе с ними.